грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Год назад произошли события в Крымске, которые стали подлинной школой гражданского становления для целого поколения волонтеров и общественных деятелей, которые выросли буквально на глазах. И вот спустя год, сегодня, в канун этой годовщины, нам приходится говорить уже о том, способно ли гражданское общество, созрело ли оно для того, чтобы предотвратить судебную расправу над Алексеем Навальным. И об этом мы сегодня говорим с моими гостями, общественными деятелями Аленой Поповой и Митей Олешковским. Они у нас в прямом эфире. Давайте послушаем заключительное слово Алексея после того, как он узнал, что прокурор потребовал для него 6 лет тюрьмы.
Чьи имущественные интересы мы защищаем? Кто пострадал? Покажите мне, где взяли деньги и куда их поместили? Кто нажился-то на чем? Ничего этого нет. Тем не менее, дело это продолжается. Я не буду даже сейчас говорить каких-то очевидных вещей о политической мотивированности этого дела. Вот против меня уже несколько таких дел, и они все выглядят, на самом деле, даже еще более абсурдно, чем это. Поэтому нормально. На фоне того, что происходило дальше, Икаров лес сойдет. Но тем не менее, я хотел бы обратиться к суду. Говорить о том, что... И сказать о том, что даже масштаб абсурда должен иметь какое-то значение размера ограничения. Но невозможно в первых строках обвинительного заключения указывать, что Навальный, желая обогатиться преступным путем, сделал какие-то действия, когда нет вообще ни одного доказательства в этой части. Нельзя говорить о том, что кто-то похитил 16 миллионов рублей, если никто не взял ни копейки, и все эти деньги видны. В связи с этим я прошу и меня, и подсудимого офицера, безусловно, оправдать. Спасибо.
Ну вот вопрос Алене Поповой. Как, по-вашему, может ли что-то сделать гражданское общество, чтобы защитить и кандидата в мэры, вы знаете, тоже кандидата в мэры, и оппозиционного лидера от судебного произвола?
Ну, у меня даже мэров, как мы знаем, уже даже нельзя защитить от судебного произвола, даже тех, которые в «Единой России» мэры были. Поэтому...
Амирова вы имеете в виду, да?
Да.
Амирова из Махачкалы?
Нет, слава богу, нет. Я имею в виду Урлашова. Но я думаю, что, конечно, может встать на защиту просто самой логики процесса, потому что ее нет. Потому что вот сегодня кто-то там в зале суда читал томик Кафки. Вот это вот все мне напоминает такую сюрреалистическую сказку в худшем исполнении. Это, конечно, может и, наверное, и должно. Я просто не уверена, что если это будет не в сильно массовом порядке, это как-то вообще-то на что-то повлияет, к сожалению. Поэтому или надо этому придавать большую историю, сильно массовую, там, с большой какой-то дальнейшей судьбой. То есть не то, что мы просто против дела, мы выступаем за еще что-то. Тогда, наверное, да.
Да, Митя, слово. Вот 130 лет Кафки, как ваш, он достойно отметил Кировский суд?
Я думаю, что достойно, да. Я думаю, что гражданское общество могло бы защитить и Алексея Навального, и Петра Офицерова, и прочих, коих десятки тысяч, в общем-то, людей по стране, уже осужденных и еще ожидающих приговора. Вот. Но мне кажется, что это могло бы случиться, и возможность такая есть, только при условии, что люди будут защищать не самого Алексея Навального, а будут защищать, или вот какого-то персонажа, а будут защищать свободу, право, честный суд, равенство закона, верховенство закона. Но так как эти вот элементарные, как бы казалось бы, вроде постулаты, они не очень сильно волнуют наше население на данный момент. И, в общем-то, существует мнение, что лучше иметь какую-то маленькую там зарплату или пенсию, которая тебе дает вот эти нефтедоллары, которые наводняют наш бюджет через эту нефтяную иглу. Лучше иметь немножко, чем не знаешь, что иметь. Потому что если ты начнешь взбухать и начнешь каким-то образом противостоять, то ты можешь потерять все. Это довольно трусливый и довольно страшный подход, не знаю, у меня ощущение, что это трусливый. Именно потому что если бы людям было просто наплевать на то, что происходит, это одно. Но ведь каждый раз, когда доходит до какой-то новой ступени, вот академики дошли, потом, значит, волонтеров вот сейчас опять пытаются закрыть очередной раз проект этот вносят. Каждый раз кого-то нового приходит, и эти новые люди возбухают. Но если смысл в том, что просто не работают законы, они просто не исполняются.
Это они просто не работают не с того бока.
Они не для тех работают.
Не для тех работают,
да.
Точно.
Они вот, если бы, там, мы не можем знать, взял взятку Евгений Урлашов или не взял, да, но мы можем предполагать с большой вероятностью, что если бы он был членом партии «Единая Россия», то его бы не выволакивали, как минимум ночью из машины. И точно уж не закрывали бы в СИЗО, а дали там как-то посидеть, подумать. Вот. А скорее всего, он бы продолжал работать спокойно, точно так же в обычном порядке, просто отстёгивая кому-то там по договоренности. То есть законы у нас работают в стране сейчас по-разному, для разных людей. И если ты представитель какой-либо политической силы, которая представляет собой оппозицию к правящей власти и к системе, то для тебя эти законы работают максимально жестко, и для тебя они работают нечестно. А если, наоборот, ты представитель политической какой-то партии, которая представляет, которая стоит на стороне власти, да, то для тебя эти законы, в общем-то, не так уж и важны. Главное, чтобы ты не мешал общему ходу дела.
Как, Ален, вы считаете, где тот предел, за которым уже терпение населения иссякнет?
Ну, мне кажется, это хорошо, мы все время с Митей, кстати, это обсуждаем, когда уже наступит этот предел совершенства. Но я думаю, это когда в бюджете образуется огромная дыра, и когда заденет социальные вопросы населения, потому что суды их не очень волнуют. А, например, Митя правильно сказал, там, где добыть еды, куда отправить ребенка, какого качества медицины, их очень сильно волнует.
Когда закончится нефть? Вот тогда все.
Ну, она не закончится, ну, может быть, и пойдет подешевеет, упадет цена нефтедоллара, да, либо, соответственно, будут альтернативную энергию, энергетику очень быстро развивать, и, соответственно, цена тоже
упадет. Не зря нас пугают этими страшными 90-ми. Это же для правящего режима, вот они не просто делают из этого страшилку, это для них самих страшилка, потому что если вдруг нефть закончится, или она будет стоить $20, как при Ельцине, да, то что останется от этого режима?
Конечно, это страшный сон для бюрократов.
Да, и поэтому, знаете, начинается тотальная паранойя в обществе, что 90-е годы придут в ваш дом, возьмут вашего ребенка, он будет наркоманом, вас забьют кастетами. Вот эти люди, а забьют кастетами мы с Митей, и все люди, которые имеют свою точку зрения, потому что мы там психованные маргиналы. Это и преподносится всему обществу. Вы помните, мы с вами говорили, вот, да, с точки зрения информации, именно так. Никто не говорит, что сейчас лучше начать альтернативные пути развития побыстрее, чтобы к этому коллапсу не прийти. Это же правильная позиция. И власть, я все время говорю, для власти это правильная позиция. Вот у нас есть альтернативный путь развития. Как минимум, это деление ответственности. Да? Ты можешь сказать, что ну вот мы же тут дали. Вот, ну, я вообще смотрю эти суды, я даже не знаю, это не суды, это какие-то судилища. Это так в аду, котлы, и там что-то у них происходит.
Вы имеете в виду и Болотный суд тоже, да?
И Болотный, безусловно, тоже. Вообще все суды, которые мы видим в последнее время, там нет вот этого правильного слова верховенства закона. Там закона просто нет. Там есть исполнение, но не право.
Политическая воля.
От чего-то. Я даже не знаю, есть ли такая политическая воля. Она же очень противоречивая. Она же все время меняется, эта воля. Как ей следовать, непонятно.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои смс посылайте на номер 8-903-743-2801 и заходите на наш сайт свобода.орг. О том, что в состоянии сделать гражданское общество для того, чтобы предотвратить судебную расправу над инакомыслящими, в частности, над Алексеем Навальным, над фигурантами Болотного дела. Мы сегодня беседуем с общественными деятелями Аленой Поповой и Митей Олешковским. Они находятся в нашей студии.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Потому что степень зрелости российского гражданского общества в первую годовщину трагедии в Крымске мы обсуждаем с общественными деятелями Аленой Поповой и Митей Олешковским, и они же были волонтерами. Давайте посмотрим, напомним те события годичной давности, пожалуйста. Да, вот вы комментируйте, если вам знакомы эти места, что это за
Это основные улицы разрушены. Это, по-моему, сейчас кусок показывали, если я не ошибаюсь, Адагумской. Это Крымск в первые 4 дня после трагедии. Первые 4 дня там вообще был ад, потому что стояла вода. Она потом очень быстро ушла, она стояла. При этом не было электричества и не было достаточного количества чистой питьевой воды. Была такая чехарда, то есть люди не знали, что делать, разрушений. Так вот, если смотреть на главные улицы, да, вот такое чувство, что просто дома раз и сложились в такую как бы гармошку.
Самое страшное, сил МЧС не хватало на всех, те, что приезжали.
Вообще рук не хватало.
В общем-то, работали плохо или отказывались работать. Там была знаменитая история про то, что МЧСникам просто покупали ломы и там резиновые сапоги, потому что они отказывались без них работать, а у них их не было, их просто туда привезли и все. И, в общем-то, на общественные деньги им покупались эти.
Тогда еще министром был Шойгу, да? Не сняли Сердюкова.
Да, дело даже не в Шойгу и не в Сердюкове, а скорее дело в том, что, в общем-то, просто... Ну, то есть не только в Шойгу и в Сердюкове, а дело в том, что просто вот они не были готовы к этому, и они просто приезжали туда и там были, но факт присутствия никаким образом не решал никаких проблем.
Не, ну я на самом деле... Не, ну,
то есть они работали, безусловно, но просто не все.
Да, я бы так не сказала, потому что ну нельзя. Там были потрясающие совершенно ребята-спасатели, которые
МЧС
там...
сделала гигантскую работу, но никто не говорит, что они не работали.
И ты, там истории есть очень много, когда и ребята-спасатели, рядовые ребята-спасатели очень хорошо относились к волонтерам, потому что они ну, понимали, что это люди... Вообще МЧС началось же с волонтерского движения, поэтому они понимали. И были, конечно, случаи, которые вызывали огромное количество у нас вопросов. Из-за этого были острые конфликты, периодически были острые конфликты. Но как бы там ни было, самая сильная история Крымска – это как раз гражданское общество. И мы вот там при СМИТе до сих пор придерживаемся этой точки зрения. Она не политическая, она без каких-то идеологических войн. Когда ты помогаешь конкретному человеку, ты не обсуждаешь свою там, позицию, кто рядом с тобой плечом к плечу разгребает там, эти завалы, кто помогает людям. И это принципиально важно, потому что в отличие от власти, которая говорит – вот эти вот, значит, этим марши нельзя проводить, эти вот черные, а вот эти вот белые, пожалуйста, рады вам представить. У нас в Крымске, и потом после этого, целый год такая была история, мы не делимся, да, мы защитили закон о волонтерах, Митя правильно на днях сказал, защитили закон о волонтерах, потому что мы встали все вместе, как бы мы внутри не спорили, мы во внешний мир встали вот таким свиным клином, сказать, что мы против. Вот, пожалуйста, вам экспертное заключение. Но мы все вместе против. И это сработало. И мы считаем, что это самая основная история, когда ты работаешь во благо. Потому что до этого мы все работали против. А в Крымске мы начали работать во благо. И это наша с Митей большая боль, что, например, обществу не очень интересно, когда во благо. То есть интересны скандалы, интриги, расследования, негатив и так далее. А мы хотим переключить эту историю на то, что, вот, ребят, ну, смотрите, вот где реально можно поменять что-то.
Самое важное, что эта история, она впервые в современной России, в истории современной России, дала возможность людям объединиться в настоящую нацию. То, чего никогда не было в истории современной России, на мой взгляд. То есть люди действительно не делились ни на каких, ни на правых, ни на левых, ни на зеленых, ни черных, ни белых. Все просто приходили и спрашивали, как помочь, что мне делать. И шли, и помогали, и решали проблемы. И никто не задавал вопросов, почему МЧС там где-то работает плохо, где-то хорошо. Почему? Вот, понимаете, в первые секунды, там, или минуты, или часы после наводнения, московская тусовочка сидела в Твиттере и обсуждала, что нужно казнить там Ткачева и Путина за это ужасное наводнение. Но уже в этот момент там были в крымские волонтеры, уже в этот момент там были люди, которые работали и не рассуждали о таком, вообще не думали об этом. Конечно, есть огромная проблема системы из-за того, что там, например, не было оповещения нормального сделано во время крымского наводнения. Но время вот рассуждать об этом не в тот момент, когда люди там погибают, им жрать нечего, когда у них гнилые дома, когда их затопило водой, да, когда им нужны лекарства какие-то. Об этом нужно рассуждать в других местах. То есть, скажем, доктор, который тебя лечит, вот это аналогия, которая должна правильно показать, кто такие волонтеры. Доктор, который тебя лечит, он тебя, вот когда разрезает или зашивает, он не будет у тебя спрашивать, а ты какой партии, ты какого вероисповедания или сексуальной ориентации. Да? И он даже, если его кто-то обидел, он не должен никаким образом на это обращать внимание. Он должен тебя лечить, и он должен лечить тебя честно и хорошо. Вне зависимости от того, кто ты, вне зависимости от того, кто он и какая политическая ситуация стоит снаружи. То есть нужно понимать, что волонтерское движение, оно абсолютно должно быть аполитично. Если это не политические волонтеры, там, на выборах, например. Но это не отменяет того, что у каждого человека может быть своя гражданская позиция. Вот поэтому постоянно возникают эти конфликты. Вот буквально там перед приходом сюда я подцапался с Олегом Кашиным в Твиттере по этому поводу. Потому что, с одной стороны, я процитировал Навального, который сказал, что никто сейчас не может быть нейтрален, да, ни один человек. Я с ним абсолютно солидарен. Ни один человек, вот человек, персонаж, не может быть сейчас нейтрален. Пришло время выбрать сторону с кем-то. Да? Но при этом, если ты занимаешься каким-то благим делом, тебе должно быть пофигу. Мои личные интересы, да, они уйдут всегда в сторону, если речь идет о каком-то благе для кого-то другого. То есть я могу с легкостью, может быть, с тяжестью, неважно, зависит от ситуации, но я могу это сделать, я могу забыть о собственных амбициях, могу забыть о собственных обидах, могу забыть о чем угодно, о собственных принципах каких-либо. То есть просто ради того, потому что я понимаю, что нужно помочь. Люди в ответ сейчас начинают говорить, что если ты помогаешь кому-то маленькому, то ты помогаешь, соответственно, власти. Да, это неправда. Ты не помогаешь власти. Ты помогаешь человеку. В общем, человеку. И если ты ему не поможешь, а будешь пока это вот ты переключишь свое внимание на то, чтобы свергать власть или менять власть, да, каким-то образом, этот человек умрет. Просто умрет. И кто за это потом нести будет ответственность?
Знаете, у меня просто такая же позиция, потому что нам все, когда мы были в Крымске, нам говорили, или вот нам, когда приехал там Илья Пономарев, Данила Линдель, Костя Дегтярь, Настя Каримова, Роберт Шлегель, все люди, у которых разные вообще точки зрения. И нам всем говорили, что вы приехали латать дыры власти. Вот вы же вроде как выступаете вот тут вот за новое, чего вы приехали латать. Это абсолютная неправда. То есть это подмена понятий. То, что ты видишь, например, приходит к тебе бабушка-инвалид, у которой погибла вся семья, и нам из Москвы люди говорят, ну что вы туда приехали, вот сейчас из-за вас там поднимется рейтинг у «Единой России». Вы меня, извините, вы приедете туда с этой лопатой в резиновых сапогах и посмотрите этой бабушке в глаза. И потом стойте, смотрите в глаза и делайте этот выбор.
Если рейтинг у «Единой России» поднимется в результате помощи этой бабушке, это обозначает всего лишь то, что «Единая Россия» хорошо работает на этой вот теме. А никто другой не работает. Для меня действительно остается огромным вопросом, почему до сих пор ни одна политическая сила не берет вот эти вот проблемы, которые вскрываются обществом, не только волонтерами, вообще обществом, проблемы детей-сирот, проблемы, там, я не знаю, бездомных детей, наркоманов, больных, там, вот тысячи разнообразных проблем, выпускников там, детских домов, инвалидов, там, слепых, глухих. Почему общество не берет эти вот, политические силы не берут эти вопросы, которые обществом обнажаются, они кричат везде, постоянно о них. Мы кричим об этом. Да? Почему политики не берут эти вопросы и не предъявляют их власти? Почему они не предъявляют их Думе? Почему они не предъявляют их Совету Федерации, правительству, президенту? Почему они не предъявляют их муниципальным депутатам? Почему? Почему спрашивают только с нас? Мы пытаемся эти проблемы решить, да, мы пытаемся их решить вне зависимости от политики, вне зависимости от политических каких-то убеждений, чьих-либо своих, тех людей, кому мы помогаем. Мы не понимаем, почему вот тот же самый Алексей Навальный, почему там любая другая партия, да, почему они вот, почему, я понимаю, что у них есть сверхзадача. Ну вот же вам, пожалуйста, есть конкретный пример, где ты можешь сделать конкретное дело. Ни одного, ни одну бабушку вылечить, а, скажем, взять законопроект по всем бабушкам вот в таких ситуациях взять и внести. Почему? Мы не видим такой работы. Я вот не вижу такой работы ни у кого практически.
Да, давайте послушаем звонок радиослушателей. Добрый вечер, представьтесь только.
Здравствуйте, вы со мной разговариваете?
Да, ваш вопрос нашим гостям.
Тищенко Сергей Борисович, Кировоград, Свердловская область. Я вот прошу прощения, конечно, то, что я возвращаюсь к теме Урлашова. Значит, он уже где-то год назад, или меньше, или больше, плюс-минус, он говорил, что вокруг него сгущаются тучи. И неужто вот он бы стал еще при этом брать какие-то взятки? Понимаете, сам себя подставлять, даже если бы он был и взяточником каким-то. Вот. А второе, значит, тут немного людям неясна история с Навальным, что же там все-таки ему меняют вину конкретно. что там он цены где-то завысил или что-то. Вот,
спасибо, да. Вот это... Ну давайте мы, да, то, что Митя знает, я знаю, был в Ярославле он позавчера.
Ну, я не могу знать, брал Урлашов взятки или нет. Этого, в общем, мне неизвестно. Но я могу сказать, что город находится в страшнейшем состоянии. Там совершенно ужасные дороги. Там абсолютно вообще, ну, просто какой-то ужас. Вот, грязь.
Ну, это все говорят.
Да, вот. Это просто... Я был там несколько раз. Вот, у нас там есть благотворительный проект, которым мы занимаемся. Вот, то есть там есть действительно проблемы с работой полиции, там есть действительно проблемы с работой каких-то органов опеки. Неважно, я не хочу вот конкретно там что-то называть и углубляться, просто чтобы никому не навредить, ничего не сделать. Просто, ну, проблемы есть, действительно. И являются ли они проблемами спора Урлашова с кем-то за правду, да, например, вот как Урлашов говорит, что вы нам плохо сделали работу там, по очистке улиц, например, или по укладке этого асфальта. И поэтому я вам платить не буду. Либо это потому, что все деньги украдены были. Я не знаю, знать никто не может. Была бы ситуация... Ну, хотелось бы, чтобы в этой ситуации разобрался суд. Но, к сожалению, надеяться на это не приходится. Потому что суд, к сожалению, в нашей стране работает очень плохо. Если не сказать, не работает совсем. Вот, поэтому... Никто не может знать этого, брал Урлашов деньги или не брал. Понимаете?
Так, ну, потому что суд решит, как за него решить.
Суд решит, как решит. И правда мы не узнаем, к сожалению, никогда.
Это не суд решит, да.
Мы знаем только то, что если бы Урлашов был действительно членом другой партии, то он, скорее всего, этих проблем бы избежал.
Давайте еще один вопрос послушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер, коллеги. Добрый вечер, Алена, Владимир Алексеевич, Митя. Меня зовут Валерий Донской, я журналист из
Питера.
Хотел бы к вашей беседе присоединиться.
Да.
Я хотел бы поблагодарить, в первую очередь, волонтеров, потому что благодаря им, благодаря тому, что они приехали, их участие, вот какой-то человечности и сердечности у жителей местных, украинской, вообще вот той аудитории Кубани, которая известна своей... самобытностью, ментальностью, ведь у них сейчас, по прошествии этого года, появилось совершенно другое ощущение. То есть они мне даже говорят, что у нас есть ощущение и чувство, что мы живем в правовом государстве. Потому что эти люди уже не боятся объединяться в какие-то инициативные группы, писать письма, обращения к президентам, ездить там, в Москву. Те женщины, которые на рынках продавали какие-то пакеты, сейчас они являются инициаторами вот групп, которые там пишут письма и едут к Путину. Это большой прорыв, и это очень важно только благодаря волонтерам, благодаря их словам, их какой-то... Я не могу сказать, что это было навязано. Они не навязывали свое мнение, они просто были рядом в трудную минуту, и местные жители оценили их искренность, и они действительно поняли, что люди со стороны совершенно незнакомые, они могут приехать и помочь. И они стали говорить о Конституции, о своих правах. Они стали говорить, что мы не хотим, чтобы это было где-то официально. Мы хотим сами посетить там... погрустить, поскорбить где-то отдельно от официальной власти. Спасибо вам, волонтеры, за ваше присутствие в тех местах, где вы действительно нужны.
Спасибо за хорошие слова.
Валера,
на самом деле,
прекрасная.
Это просто, вот что мы услышали, это просто результат обычного и нормальной эволюции общества. Как только общество оказывается в вот, нормальной такой какой-то системе правовой, когда... предположим, волонтерам разрешили туда приехать и разрешили нормально работать, все, это уже такой импульс для развития общества, который невозможно остановить. Он, наверное, будет каким-то образом заторможен системой вот этой, вот, которая сейчас происходит, но люди уже видят, точно так же, как и выход на Болотную площадь, на проспект Сахарова, он точно так же развил всю эту систему. Когда люди выходили, они шли работать наблюдателями на выборах, и выборы уже не будут никогда другими. Мы видим, что Собянин сейчас совершенно по-другому, например, ведет политическую программу, нежели это было бы, скажем, там, 5 лет назад. То есть это все результат того, что общество развивается, а просто это не тот процесс, который невозможно остановить.
То я хочу, да, Митю, да, поддержать. И это была, кстати, самая главная аргументация, которой у меня никогда не было на ответ на вопрос. Ну вот и какой вот результат там рейтинг у «Единой России» понес? Действительно, я же даже знаю этих женщин. Там инициаторы этих групп, вот, которые пишут обращения, бьются за права.
Торговали какими пакетами?
Это на рынке очень много же было тогда, вот то, что там взаимопомощь, пакеты для мусора, пакеты там, масса всего. Но смысл в том, что я даже знаю этих женщин, я наконец-то поняла, как отвечать на этот вопрос. Конечно, Митя прав. Это люди, которые в себя поверили, и теперь у них нет страха. Это у них пропал прок страха, и у них началось взаимопонимание друг с другом, потому что они стали понимать. Это, конечно, огромный минус власти, потому что общество само за себя сражается. Там, оно, государство там ни на что не надеется. Единственное, что они, к сожалению, до сих пор верят в царя, потому что все обращения к Путину лично. Но они объединяются, это уже это не то, что общество, это даже...
Нужно понимать, что пока люди не будут стараться действовать законными методами, не будут стараться действовать, вот именно пытаться реализовывать свои права, которые предоставлены им законодательством, ничего не произойдет. Нельзя просто взять, скинуть власть и все. Да? Нужно именно действовать в рамках закона. И с этого, вот с этого начинается именно взросление гражданского общества.
Я еще хотела сказать большое спасибо Валерию Донскому, вообще всему «Электрону», потому что они же там, они были единственной радиостанцией, которая постоянно рассказывала о пунктах приема помощи волонтерами, о единых адресах. Они там выдержали огромный натиск, они даже свои помещения отдавали. Огромные молодцы. И сейчас у Валеры была прекрасная девушка Наташа Киселева, которая у нас руководила пунктом сбора помощи. Наташа, это вообще прекрасная история, потому что Наташа была личным помощником, пиарщиком Александра, скажи мне, модный приговор, Васильева, Александра Васильева. Да, это такой гламурный мир. Наташа там ходила на эти каннские дорожки, на генсте. И тут Наташа приехала в Крымск. Так. И практически два месяца безвылазно прокоординировала работу гуманитарного нашего пункта помощи.
То есть у нее какие-то
и она изменилась. Да? Она, у нее замечательные организаторские способности, но она сама изменилась. У нее стал другой, у нее сейчас, как и у нас с Митей, свой проект. Она сейчас помогает детям в детдомах, она рассказывает им там, о культуре, об искусстве, она их социализирует. И прекрасные там Коля Левшиц, тоже Коля там уже у нас в Крымске, Коля Левшиц, Оля Романова, они... Все после того, как побывали там, они все приехали и стали делать какие-то конкретные позитивные проекты. Помимо того, что там общество развилось, мы еще потому что были там, сами стали развиваться. Это такой прекрасный процесс, потому что когда нам говорят, что там дыры власти залатали. Да нет, люди, это общество, понимаете, это важнее, чем там маркер какой-то, ярлычок, там корона на голове. Это супер.
С другой стороны, существует мнение, что я вот его придерживаюсь, что... Такая работа – это один из немногих инструментов, которые остались для нас, для граждан, чтобы что-то изменить. То есть фактически политические инструменты мы их лишены, потому что мы все ходили на выборы, на одни, на другие, потом мы ходили на болотные и на там, все остальные шествия. И, к сожалению, мы видим, что ужас только продолжается, Государственная Дума принимает сумасшедшие просто античеловеческие законы, людоедские, абсолютно. Да. Вот, абсолютно никакого понятия о там, стыде и совести вообще, по-моему, у них уже не остается. Вот, мы видим, что все становится только хуже и хуже, люди продолжают бежать из страны,
да,
и изменить ситуацию можно только своими руками, пойдя, вот взяв и латая какие-либо...
Да, взять ответственность, да, надо взять помимо слов просто взять и сделать. Вот да. Что надо продолжать чем заниматься. Это не говорить, что я могу, а взять и показать своим примером. Я могу. Вот,
или знаете, не говорить, что мы не должны.
Да, ну, я не говорю, что мы не должны.
То есть, конечно, должны, да. Но ты можешь говорить, что тебе должны, но я с этим что-то делаю. Ну, потому что как только ты... Ну, если бы каждый человек обустроил хотя бы жизненное пространство вокруг себя, для себя, да, не только свой дом, а хотя бы лестничную клетку, хотя бы там какой-то приусадебный участок, еще что-то, вот какую-то дорожку, проходящую мимо твоего дома, да, уже бы случилось гигантский скачок для общества, потому что люди бы начали думать не только о себе, не только о своем, а хоть чуть-чуть об общественном.
Я знаю, вы завтра летите в Крымск.
Послезавтра,
да. Какие-то будут мероприятия, или вам просто захотелось тут там побывать?
Нет, но я периодически там бываю, потому что я считаю, что ну, невозможно же так сделать, что мы там поработали и забыли об этой истории. Но у нас там есть много людей, с которыми мы общаемся. Мы им обещали помочь, мы обязаны закончить дела, которые начали там. Плюс мне просто интересно, во что превратится город, который был практически полностью там разрушен, да. И я изучаю эти практики в разных странах мира, там снесли город, сделали новый. Вот мне интересно, например, прекраснейший поселок Надежда в Крымске, у которого там гипсокартоновые стены, выходящие в сторону лифта. И как там будут жить люди, вот мне тоже интересно, например. Но, безусловно, сейчас и 6 числа, и 7 числа там будут акции памяти, и я вообще-то такой, Митя знает,
вы знаете. А согласовали ночь скорби в Крымске, знаешь?
Не знаю, еще не знаю.
Там была проблема в том, что там в Крымске хотели провести акцию, которая называется «Ночь скорби», ее хотели провести отдельно, вот там какого-то политического митинга, просто отдельно где-то там сбоку, но ее не дали согласовать, городская администрация не дала ее согласовать. Вот. И чем там эта история закончилась, я не знаю. У нас вот мы завтра всех приглашаем в 10 вечера на смотровую площадку МГУ, просто без каких-либо лозунгов, без политических, без любых, вообще без транспарантов, плакатов, без знаков, отличий, ничего, просто прийти, постоять со свечкой там 15 минут, почтить память, просто вспомнить тех, кто погиб, вспомнить, какой там был ужас, и что главное, вспомнить, что мы можем быть единым целым, что мы нация, в общем-то, да, что у нас есть что-то общее. Это самое главное, что может вообще сейчас быть, потому что как только мы сможем хоть как-то почувствовать общую вот связывающую нас какую-то вот составляющую, мы сможем все вместе двигаться вперед, мы сможем вместе что-то сделать, сможем вместе чего-то требовать. Пока что мы разделены все. Каждый сидит в своем огороде и оттуда закидывает всех там тухлыми помидорами. Да? А нужно, чтобы мы действовали сообща на благо Родины. Причем не только в оппозиционном или не только в каком-то провластном действии, да, а именно просто вместе. Вот взяли сообща, поехали, я не знаю, там вставили окна в какую-нибудь больницу, взяли сообща и вышли к, не знаю, муниципалитету, потребовали, чтобы они улицы начали убирать. Либо, ну вот, потребовали, либо заставили. То есть нужно, это инструмент, которым можно пользоваться. Причем можно пользоваться цивилизованно. Но если мы начнем им пользоваться, он начнет развиваться, что неминуемо, к сожалению, приведет к тому, что этот инструмент будет запрещен. Я так предполагаю, но я уже вижу законодательство, которое сейчас собираются принимать, законопроект о волонтерах, который снова внесен в Государственную Думу. Если он будет принят, мы будем иметь проблемы, скажем так. Последний инструмент влияния на...
Как вы думаете, почему только беда сплачивает эту нацию, как вы выразились?
Вот, слушайте, я как раз хотела сказать, сидела все время сейчас, думала, что это наша какая-то национальная особенность.
Нет,
что
абсолютно.
Не, ну послушай, должен произойти спитак, чтобы, например, когда был спитак, там резко сделали очень хорошие нормы для скорейшего усыновления детей, потому что там решить проблему детдома. Кстати, детдома есть только в России, да их нет нигде по миру. Вообще явление странное, что у нас есть детдома. Другая система должна быть. Также и сейчас вот эта трагедия случилась, но мы-то как раз хотим, чтобы это... Мы обычно не умеем учиться. Что-то произошло, и урок остается как прошлым уроком. Он заново повторяется и опять становится прошлым. И ничего из этого нового не ждет. Мы хотим, чтобы этот урок был выучен на отлично, и чтобы больше этого не повторялось. По отношению к Крымску это означает именно то, что Митя сказал. Это научиться вместе, вне зависимости, добиваться результата. Результат – это та претензия, которую мы предъявляем ко всему окружающему миру. Если нас плохо обслужили в магазине, если нас плохо вылечили, если нам нечего есть, если у нас страдают дети – нет результата, да? Нам нужен этот результат. Давайте его делать вместе. Я думаю, что негатив это ужасная вещь. Там она, например, сказалась на других чрезвычайных ситуациях. Вот там мы с Митей знаем, когда был Дербент, и это была чрезвычайная ситуация.
Да,
чрезвычайнейшая.
О нем мало говорили.
Говорили мало. Мы старались постоянно, чтобы не помогали. Мы старались, чтобы это была такая же значимая история. Нам приводили аргумент, что там всего 3 человека погибло. И что значит всего 3 человека погибло? Там снесен древнейший город, занесенный в исторические книги мира. Ну да, пострадало огромное количество домохозяйств. Причем, надо понимать, это Дербент. Там не просто панельные дома стоят. Да, и там живут очень пожилые люди. И там идет гражданская война, потому что это Дагестан. И это первое точка, которой надо помогать. Но мы бились, у нас прекраснейшие там ребята, Луис Дибирова, Нурлан Алиев, потрясающие, которые там потратили кучу времени. Щегол приезжал, Артем Альвазов приезжал из Москвы, Толя Хуцисфиль, приезжали из Москвы ребята. Жили, спали там, помогали людям. И потом
не
произошла...
Не спали практически.
И прочь не спали. Произошла парадоксальная ситуация. Очень долго не было помощи, а мы вкладывали какие-то свои копейки и стали приносить люди сами делиться друг с другом тем малым, что у них было, и тоже стали объединяться. И вот то, что Митя говорит, это абсолютно четкая правда. К сожалению, окружающая действительность воспринимает вот только когда есть очень сильно негативный импульс. Но это тоже, мне кажется, надо менять. Это
Подружись с страданием, и ты никогда не останешься один, в общем-то. То есть, как только ты... Вот, это объединяет людей. Я удивлен, что во время войны 2008 года не было такого единения в обществе. Но вот Крымск показал почему-то... Вот, ну, я даже подозреваю, почему. Потому что, наверное, общество было накалено к этому моменту всеми протестными акциями. Вообще там выборы были.
Да. Окупай Абай был.
Ну, все вот это, да. 6 мая.
Самоорганизация.
Вот, вообще просто общество было накалено. И тут вот такой импульс, когда... Вот тут тоже объединились, да? И это очень здорово. То есть ужасно, что произошло, но здорово, что это дает нам, дало нам возможность объединиться, дало нам возможность получить уроки, извлечь их, применить их в будущем, дало нам возможность говорить о них сейчас, дало нам возможность сделать какие-то сейчас хорошие дела.
Выглядели с тобой такими идеалистами, что нас 100% всегда слушают. Нет, но как раз, а мы с Митей пытаемся сказать, что, понимаете, это не только романтика, это совсем не романтика, это такая рутинная, плановая работа, которая системно должна проводиться. И мы совсем не романтики. Мы говорим, что, смотрите, есть конкретный результат. Он, к сожалению, выглядит как давайте объединяться, давайте дружить. Но это правда. Оно, правда, работает. И оно единственное, что сейчас работает. Потому что как только нас начинают дробить стенками, меня, вас, Митю, там, три стенки поставили, мы друг друга не слышим, не видим, все, мы поодиночке, прутики, нас легко сломать. Как только мы... Да, зачем играть по этим правилам? Мы как бы не считаем, что это хорошо.
Да, вы правы. Как по-вашему, это вот заразительным будет ваш пример для всего поколения, что ли, ваших ровесников?
Ну, насчет поколения не знаю. Очень многие постоянно звонят мне и говорят, что там, что я могу сделать, как мне, с чего начать, как хотелось бы, хотелось бы кому-то помочь, что можно, там, куда можно съездить, как можно приложить свои усилия и знания. И мы стараемся всеми возможными силами помогать таким людям. Вот наш фонд вообще занимается тем, что мы консультируем все возможные НКО бесплатно, абсолютно.
Даже, кстати, вот. Нас.
Мы там читаем лекции, мы там уже 5, наверное, тысячам людей или 4,5 прочитали лекции о волонтерстве. Вот. Мы пытаемся каким-то образом этому помогать и это развивать. Но я не вижу такого же большого движения, которое было раньше. Я очень сильно повзрослел в этом плане за год, потому что я прошел путь от такого витающего в облаках мальчика, надеющегося на какое-то легкое разрешение вопросов, до человека, который понимает, что все плохо, все будет плохо, ничего легко не будет.
Это другая крайность.
Да, это другая крайность.
Не впадайте в нее.
Хочется из нее как-то вылезать. Да, но именно это подталкивает меня, что вот ощущение того, что все действительно плохо, и только вот если ты что-то делаешь, может стать лучше, да, только это заставляет, собственно, что-то делать.
Ну, потому что, да, равнодушие и нежелание ничего делать, страшное нежелание ничего менять, вот это какое-то странное слово «стабильность», которое били всем в голову, которое означает для огромного количества людей, вот ты плохо живешь, слава богу, что ты вообще живешь.
Да, скажи спасибо, что ты живой.
Да, это мы ходим, у меня просто глаза на лоб лезут, я смотрю там, например, вот по тому же Крымску человек инвалид, у него смыло дом, но я ему говорю, вы знаете, наверное, это плохо так говорить, слава богу, что его смыло, потому что сейчас будет новый дом. Потому что было, это кошмар. вы как вообще в них ожидали? Он говорит, ой, ну это вообще, знаете, ну а вдруг вот, ну лучше бы ж маленькие, лучше бы что-то не приходили, а то, что там они там опять придут, опять заберут, и даже так, и такое восприятие. Я говорю, так давайте бороться за ваш дом, давайте здесь, дайте мне сейчас доски эти, сейчас мы вам все построим. Он говорит, ой, да ну маленькая моя, ну говорит, ну что-то, ну не будет такого, ну лучше бы стабильно. Вот это неправда. Сейчас этот человек живет в нормальных условиях, но...
Но это есть огромное количество людей,
которые не живут в нормальных условиях. Да. И нельзя, это, как сказать, это равнодушное отношение к себе прежде всего, когда ты говоришь, что у меня, почему такое состояние, у меня тоже периодически такое состояние, потому что, например, вот там я занимаюсь чрезвычайными ситуациями. Вот не происходит чрезвычайность. Вот мы сейчас сидим, ничего не происходит. Я обращаюсь к людям и говорю, вы знаете, а когда будет происходить, вы должны быть готовы, мы должны быть готовы. Ну, присоединитесь к нам. Он говорит, не, ну вот когда будет, тогда я присоединюсь, и тогда будет уже поздно, надо, чтобы ее не было. И тяжело, конечно, когда ты привык, что... И я помню, Митя сидел в самолете, когда мы летели в Крымск, он говорит, все, я меняю жизнь, потому что я только в это верю. Ты понимаешь, мне глаза смотрят, я только в это верю. Я, у меня такое же было ощущение эйфории, что вот сейчас мы начнем, и мы через год мы оглянемся и подумаем, вот, блин, надо же, какой огромный путь мы прошли, как мы все изменили. Конечно, такого нет. Но мы очень не хотим впадать в эту крайность, что, вы знаете, вот вы нас тут прищемили, здесь у нас не получилось, здесь что-то. Вообще общественная деятельность – это крайне неблагоприятная, потому что живешь в ситуации, когда нет денег или тебе их приходится просить, что унизительно, да, потому что на благое дело ты еще просить должен день. Потом все воспринимают как нищего, да, да. И это все это не тот образ, потому что эта деятельность должна говорить, что эти люди герои, понимаете? Там,
ну, это не
герои в хорошем смысле.
Неблагодарная работа, да.
Ну, да.
Ну, а понимаете... А...
Где как? Мне вот на Новый год писали люди, которым мы помогли, и это было просто фантастическое ощущение, когда я проверяю почту, а мне пишет там какой-то человек, говорит, Митя, спасибо большое, вот... Поднимаем за вас бокал. Спасибо, что вы нам помогли. Вау, классно, очень приятно.
Это правда.
Не зря.
Не зря, точно.
Как вы считаете, вот через год, когда мы встретимся, надеюсь, во вторую годовщину Крымска, каким бы результатом хотели бы, чтобы наше общество пришло?
Хотелось бы. Ну, это никому не понятно, чего мы можем ожидать.
Да?
Надо хотелось сказать. Бы, чтобы все было спокойно, и чтобы у всех было все нормально, и чтобы никаких особенных сверхэксцессов не было, но при этом хотелось бы, чтобы люди были более образованные, каким-то образом верили в себя, перестали сидеть на диване, перестали говорить, что от одного человека ничего не зависит, перестали говорить, что они ничего не смогут изменить, перестали быть амебами, перестали быть единицей в отчетности и стали наконец-то уже просто
обществом,
да. И даже, ну, просто вот два человека, это уже два человека, да, а три человека, это уже три человека, вы втроем можете все штуку, горы свернуть можно, да, а, и поодиночке можно. И есть так, ну, вот нужно это понимать, вот чтобы хоть на йоту маленькую, если бы это понимание приблизилось бы к нашему обществу, было бы очень здорово.
Ну, я бы еще хотела, чтобы большое количество народа, там, новых лиц начали участвовать в разных активностях, там, в политических, неполитических, чтобы люди начали себя предъявлять другим людям, потому что у нас в обществе отсутствуют примеры для подражания. До сих пор, когда детей спрашиваешь, а кто у вас герой, они говорят Супермен, Спайдермен, некоторые говорят там Юрий Гагарин. Ну, вот просто в силу того, что сейчас эта тема популяризирована.
Гагарин, Харламов у нас кого-то.
Да, ну, вот говорю, когда популяризировали, хочется, чтобы примерами для подражания, например, в группе детского сада был мальчик Ваня, который что-то сделал.
В прошлом году парень молодой военный бросился на гранату, им спас нескольких своих солдат. И что? Я даже имени его не помню. Кто его помнит, его имя сейчас? А ведь ему, по-моему, дали Героя России, по-моему, такие Медведев.
Да.
Вот.
Но я считаю, что за год в обществе должны возникнуть эти, по-человечески говоря, примеры для подражания. И каждый, нам всем нужны эти модели поведения. Эти модели, они просто стимулируют тебя к тому, чтобы ты посмотрел на себя в зеркало и понял, что ты такой же человек. Ты мыслишь, развиваешься, можешь делать сам. И поэтому нет, должен пропасть этот страх, боязнь неуспеха. У нас, во всех нас сидит этот ужас. А что, если я вдруг сделаю, у меня не получится? А что, если я там сделаю, на меня будут пальцем показывать? А вообще, что если? Брать это, а что если? Потому что за год будет происходить очень много событий. Во-первых, через год у нас еще одна серия выборов. За год 100% будут случаться чрезвычайные ситуации. За год потребуется помочь огромному количеству людей просто в регулярной их жизни, в больницах, в детских домах. И это огромное поле деятельности. И когда мы говорим, что у нас там, например, население нечем занять, я вот периодически слушаю чиновников, но наше население, они говорят, наше население пассивно. Их нечем занять. И мне хочется это встать и сказать, извиняюсь, можно еще раз это повторить, перемотать назад, еще раз повторить, потому что как население может быть пассивным, когда все вокруг реально плохо? Ну, это может быть хорошо, потому что хорошо было, когда там после войны разрушенные полностью страны быстро восстановились. Хорошо, нации другие это смогли сделать, мы, я извиняюсь, чем хуже. И мне кажется, что вообще, в принципе, год будет тяжелый с точки зрения экономики. Это все прогнозируют. Он тяжелейший будет год. Сейчас биржи ведут себя так, как в 2008 году. Это, ну, видно. И люди должны наконец-то понять, что надо бороться не за увеличение своего достатка и не за сохранение этого достатка, а за то, что в любой ситуации ты был самодостаточен, что бы ни происходило вокруг.
Но, к сожалению, как бы красиво мы все не разговаривали о политичности нашей деятельности, наша политичная деятельность никаким образом не станет лучше и больше при сохранении нынешнего политического строя. Если все будет продолжаться точно так же, и никаких изменений демократических не будет произведено, я боюсь, что большого рывка от общественных каких-то деятелей ожидать не стоит. Скорее наоборот.
Вот Алена поэтому идет, я так понимаю, кандидатом.
Пока кандидат в кандидаты, да.
Да, да, вы собираете подписи.
Подписи муниципальных депутатов.
Трудно это занятие.
У меня вообще не то слово. На самом деле их 1800 с небольшим хвостиком, с учетом Новой Москвы. Убедить надо 110 человек поставить за тебя подписи. Да. Это правильная, на самом деле, история с точки зрения, если бы они сами принимали решение, и было бы больше времени. Это правильно, потому что, ну, как бы их выбрали, и ты должен их убедить. У нас представительская демократия, это нормально. Но эти люди не могут принимать сами решения, у них есть огромное количество не внешних фильтров даже, а внутренних фильтров. И в итоге мы обзвонили весь этот список, я сама ножками дошла до муниципалитетов, я рассказала. И я вижу периодически, что все люди, которые, например, ну меня, я не знаю, как других кандидатов, которые меня видят, они, во-первых, не верят, что ты идешь, у тебя реально какие-то благие цели есть. Б, если они в это верят, они боятся, что где-то что-то не так, и им потом будет плохо из-за того, что они подписались. А В, конечно, это сама ситуация этих выборов, она что сделала? Она заставила большое количество народа в очень короткий промежуток времени конкурировать за вот этот фильтр. И таким образом рискует возникнуть ситуация, когда новые лица просто не попадут в эту линейку. И тогда вся наша правильная, смените, история, что надо, вот, надо делать, надо показывать, надо уже участвовать в чем-то, она реально вот этим фильтром может быть задавлена. Поэтому это сама по себе модель ужасная.
Да, у нас тут есть Елена Ткач, муниципальная депутат. Она пока не решила, за кого поставить подпись, можно ее поагитировать.
Многие депутаты не решили. С Леной, конечно же, уже, мне кажется, все не по разу разговаривали. Лена, уважаемый депутат, равно как и Наташа Чернышова, уважаемый депутат.
Да, еще тоже никому не отдала пока, да?
Масса. Нет, Наташа отдала, но это просто не отдал. Они, на самом деле, все муниципальные депутаты себя сейчас так чувствуют, они уже шугаются, когда на улице или где-то тебя видят, уже говорят, господи, боже мой. Это понятная история, но я считаю, все равно это правильный шаг всем людям, которые в выборах участвуют, очень правильный шаг, потому что следующий Мосгордума. И сейчас мы все, слава богу, познакомились с муниципальными депутатами. Слава богу, мы поняли, где, в каких районах что происходит. И слава богу, до Мосгордумы еще на самом деле год, и вот, пожалуйста, можем начинать работать.
Я считаю, что муниципальный фильтр – это ужасная совершенно вещь, которая не нужна ни на выборах мэра Москвы, ни на выборах никаких других регионов. Мне кажется, что это еще одна преграда, чтобы лишить народ возможности свободно выбирать. Я не понимаю, почему не можем вот мы втроем взять и выдвинуться в мэра Москвы без каких-либо предварительных согласований, каких-то утверждений. Просто если у каждого из нас есть свой электорат, почему мы не можем его вот просто взять и получить? Да? За меня проголосует один человек, за тебя еще там 100, за вас еще там 100, пожалуйста, да, неважно. Все, то есть, действительно, это просто попытка власти вот, не дать баллотироваться кому-то еще, кроме там 3,5, кроме паука. Да, или там.
Паук пройдет, он уже почти набрал.
Замечательно. Серьезно? Вот пускай пройдет. Я считаю, что мне вот кажется, что если действительно такая ситуация будет, что Навальному сейчас дадут срок, что очень вероятно, и он будет снят с выборов, да, я не знаю, мне кажется, что просто вот все остальные, в том числе и ты, должны снимать свои кандидатуры, и пускай остается Собянин с Пауком, и они там между собой, значит, конкурируют, потому что, ну, просто это просто ужас.
Да, мне кажется, просто не та, мне кажется, тактика не та будет. Мне кажется, что дадут Алексею пройти, дадут ему провести эту кампанию, потом скажут...
Приговор. Нет, через две недели.
Мы не знаем, это может быть... Суд же имеет право откладывать.
Нет, посмотрим. Там апелляцию подать, да.
Ну, не знаю, вот мне, очевидно, кажется гораздо более логичной другая тактика дать провести эту избирательную кампанию, конечно, там чуть придавливая ее, и на фоне того, что, например, Сергей Семенович Собянин получит там 75%, а все остальные там крохи, вот под эту волну разочарования и сказать, а теперь и посадить не страшно.
Все дело в том, что может сложиться такая ситуация, как и у Евгения Урлашова, который шел на мэрскую должность с лозунгом против жуликов и воров. Если Навальный действительно будет зарегистрирован, то московские, в общем-то, жители даже при всем том огромном административном ресурсе, который использует и будет использовать московское, значит, правительство, чтобы не дать провести ему эти выборы честно, да, все равно они увидят, что есть реальный кандидат, который против жуликов и воров, и за него проголосуют. И это тот же самый импульс, как и во время Крымска, который нам сейчас по телефону слышали, да. То есть этот импульс невозможно будет остановить. Все. И этого они боятся больше всего. Это то, что они не могут контролировать. Поэтому я думаю,
кажется,
что допустить этого будет невозможно.
Это не мэрия, мне кажется, решает. Особенно в Москве. Это огромная иерархическая структура.
Конечно, это вертикально.
Конечно,
вертикально. Надо, чтобы ему не дать. Но тогда будет второй тур, если будет Навальный, вот будет Алена.
А, как раз задача и состоит в том, чтобы был второй тур.
Да, Прохоров вот...
Мне очень странным кажется выдвижение как минимум более одного оппозиционного депутата, потому что, еще раз вот хочу повторить, что тактика объединения значительно более эффективна, нежели тактика разъединения. И если будет только один оппозиционный депутат и его снимут, то это будет ужасно. И это будет показательно. А если будет три оппозиционных депутата и снимут одного, но главного, при всем уважении...
Нет, а ты мне это зря говоришь. Нет, я предлагала провести праймериз оппозиции, выбрать одного кандидата.
Да, конечно, да, я согласен.
Это просто приняли консолидированно приняли другую стратегию, чтобы была большая линейка презентована.
Я вот категорически против этой большой линейки.
По крайней мере, слушайте, честно вам хочу сказать, самое главное в этой работе, это сам процесс вот этих сейчас выборов, не выборов, потому что мы все кандидаты, вот фильтра. Потому что я согласна, что он ужасен. Еще раз повторяю, заключается для меня только один положительный момент есть, что я сама ножками пошла и познакомилась с людьми, которые реально на местах работают с другими людьми, какой бы партии они ни были, потому что я очень много прозвонила и поговорила с депутатами муниципальными от «Единой России», например. И ряд из этих депутатов от «Единой России» мне рассказали о реальных проблемах, которые у меня в программе не было. И когда мне они о них рассказали, я начала их читать и внесла в программу, потому что это важно. Люди разбираются, что лучше разбираются, чем кто-либо, например, там, чем я. Не буду говорить кто-либо, чем я. И у меня, например, сложилось такое впечатление вот сейчас на вот этих выборах, что, опять же, работает очень хорошо волонтерский механизм. Раньше такого не было. То есть я помню выборы в Госдуму, когда нам надо было людей, разносчиков газет, например, когда каждая газета стоила определенное количество рублей, когда бюджет вот такой был просто для того, чтобы разнести газеты. А сейчас можно, если люди тебе верят, потому что большое количество людей тебе не верит, но ты можешь сказать: ребят, реально искренне, ну вот нужна очень сильная помощь. И люди приходят. И у меня это даже больше заряжает, то, что приходят, обзванивают, это помогают. Супер, это да. Супер.
Это то, вот программа Обама таким образом пришел к власти в второй раз. У него был гигантский волонтерский штаб, и я его всегда всем привожу в пример. То есть это показательная, действительно, прям учебники писать программу волонтерства, которая у него была, которая да. великолепно сработала.
Подобие Народного фронта что-то.
Нас пугает, смейте, говорю, слово «фронт». Потому что мы считаем, что мы же как раз оставим, понимаете, что зачем нам народ друг против друга во фронт выставлять.
Спасибо большое. Напомню, что сегодня в канун годовщины трагедии в Крымске, и мы в этот день вспомнили и сами эти события, и волонтеров наших товарищей, и вспомнили о том, что мы гражданское общество и можем предотвратить судебную расправу над Алексеем Навальным, а значит, мы не зря, да, и не только, и над другими нашими политзаключенными по болотному делу. У нас в гостях были Алена Попова и Митя Олешковский. Им огромное спасибо за участие в нашем прямом эфире. В студии работал Владимир Карамурза.
Завтра в 22:00 на смотровой площадке.
Продюсер Марк Хильман.